Выпуск новостей подготовила Евгения Мельникова. Вы слушаете «Свободу» в 9. У микрофона в студии «Радио Свобода» Виктор Нехезин. Сегодня в программе. Как Европа готовится наблюдать за парламентскими выборами в России? Почему в Северной Осетии поддерживают коммунистов и Путина? Насколько обоснована новая версия убийства Литвиненко? Этим и другим вопросам посвящены репортажи корреспондентов «Радио Свобода» в 9, в которой также обзоры российской прессы, новости науки, спорта и афиши главных культурных событий грядущего дня в Москве. Президент Путин обвинил США в давлении на ОБСЕ в вопросе о наблюдении за парламентскими выборами в России. Как известно, ОБСЕ решила не отправлять свою обычную делегацию наблюдателей после того, как Россия в несколько раз ограничила допустимую численность делегации, а потом максимально затягивала выдачу ее членам виз. Тем не менее, ОБСЕ все же будет наблюдать за российскими выборами через депутатов своей парламентской ассамблеи, которые сейчас приезжают в Россию и скоро разъедутся по российским регионам. О том, как будет организована эта миссия, Данила Гальперович побеседовал с генеральным секретарем парламентской ассамблеи ОБСЕ Спенсером Оливером.
Что вы знаете о российских выборах и как вы готовились к наблюдению?
Мы знаем много об выборах, не только потому, что...
Мы знаем о российских выборах уже достаточно много. Мы наблюдали за всеми парламентскими выборами в России, начиная с 1993 года. И смысл наших миссий состоит в том, чтобы привести сюда депутатов парламентской ассамблеи ОБСЕ, опытных политиков, не только прошедших через выборы у себя дома, но и опытных в наблюдении за выборами в других странах. Мы не только имеем опыт в мониторинге выборов, но и в исследовании политических процессов в странах-членах ОБСЕ. Мы начали наблюдать за событиями, связанными с этими думскими выборами, еще с начала сентября. У нас есть целых 5 помощников, которые занимались только обзорами сообщений в российских и европейских масс-медиа, связанных с этими выборами. И мы снабдили наших наблюдателей подборками примерно из 350 страниц с такими сообщениями. Это только один аспект нашей базы знаний об этой кампании. Кроме того, мы подготовили целые книги для наших наблюдателей с оценками ситуации со стороны различных политических партий, с биографиями их лидеров, с текстами выборного законодательства, а также с результатами нашего мониторинга 4 предыдущих парламентских кампаний в России. Все наши наблюдатели уже получили документы и из посольств своих стран с оценкой ситуации в России. Но по приезду они будут проинформированы посольствами еще раз. Куда поедут наблюдатели от парламентской ассамблеи ОБСЕ? Мы посылаем наших наблюдателей в 7 или даже больше регионов, и они должны быть на месте 30 ноября вечером. Города, где будут работать наши группы, это Владивосток, Иркутск, Якутск, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Ярославль, ну и, конечно, кто-то останется и в Москве. Все эти наблюдатели будут на связи друг с другом, и после того, как голосование пройдет, а бюллетени будут посчитаны, члены миссии начнут оценивать то, что они увидели и услышали. После этого они попытаются дать справедливую и сбалансированную оценку выборов, того, что они считают важным в этих выборах, как эти выборы были проведены и так далее. Эти люди, возможно, лучшие в мире в области наблюдения за выборами, и мы уверены в том, что мониторинг будет успешным. Многие из тех, кто приезжает, это руководители нашей парламентской ассамблеи, например, ее президент, главы парламентских делегаций. Некоторые из них были наблюдателями уже в 15 выборных кампаниях. Это крепкая команда профессионалов с сильной экспертной составляющей, и мы ожидаем, что у нас будет возможность выполнить нашу работу. Как влияет на ситуацию недавний арест российских оппозиционных лидеров? Мы вообще-то надеемся поговорить с большинством лидеров оппозиции и вообще соревнующихся политических партий. Мне бы не хотелось сейчас комментировать действия в отношении конкретных лиц. Но, конечно, мы дадим оценку всей картины в целом уже после того, как выборы пройдут, и после ответов на наши вопросы официальных лиц, если у нас будет возможность задать эти вопросы. Я знаю, что многие международные организации, включая и нашу, уже выразили свою озабоченность тем, что люди, попытавшиеся собраться для выражения своего мнения, были избиты и посажены в тюрьму. Это мнение, я уверен, совпадает с мнением большинства демократически настроенных политиков. Свободные и доступные средства массовой информации – это одна из основ любой избирательной кампании. Что вы можете сказать о положении СМИ в России накануне выборов? Мы, конечно же, знакомы с критикой, которой подвергается ситуация с масс-медиа в России. Вы знаете, что есть целый ряд организаций, отслеживающих положение в этой сфере, чтобы понять, сколько времени, например, получили различные конкурирующие партии, сколько времени было дано президенту и его партии. Мы получаем от этих организаций информацию, и я думаю, с ее учетом мы сделаем свои выводы, которые опубликуем в понедельник после выборов.
С генеральным секретарем парламентской ассамблеи ОБСЕ Спенсером Оливером беседовал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. О том, как Соединенные Штаты отреагировали на заявление Путина о якобы имевшем место влиянии Госдепа на решение ОБСЕ, а также комментарии Белого дома на политические события в России в материале Алана Давыдова.
Представитель Госдепартамента Шон Маккормак заявил, что его ведомство не имело отношения к принятию решения об отмене поездки наблюдателей ОБСЕ в Россию, хотя признал предшествовавший этому решению факт встречи руководителя Бюро по демократическим институтам и правам человека с высокопоставленными представителями Государственного департамента. Заместитель госсекретаря Ник Бернс и помощник госсекретаря Дэн Фрид встретились с представителями ОБСЕ, озабоченных судьбой ее наблюдательской миссии, в отношении которой российское правительство выдвинуло ряд определенных ограничений. Мы очень ясно и недвусмысленно высказали им свое мнение о том, что решение в данном вопросе должно принимать только ОБСЕ, каким бы оно ни было. Жаль, что правительство России создает препятствия для эффективной работы миссии наблюдателей ОБСЕ, которая сама пришла к выводу, что принятие условий России не только подорвет усилия по честному мониторингу выборов в этой стране, но и в будущем поощрит правительства других стран к аналогичным попыткам ограничить возможности ОБСЕ по мониторингу выборов. Между тем, американские аналитики продолжают высказывать предположения об истинных мотивах ограничений и затяжек, чинимых российскими властями для наблюдателей из Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Вот что думает по этому поводу президент Филадельфийского института внешнеполитических исследований Харви Сикерман. Вся история выглядит довольно странно. Казалось бы, мало кто сомневается, что партия «Единая Россия», фактически контролируемая Владимиром Путиным, обеспечит себе убедительную победу на выборах. Остается только удивляться, почему правительство Путина тратит столько усилий на подобные игры по возведению барьеров для международных наблюдателей. Можно сделать вывод о том, что, видимо, победа партии власти ожидается не такой убедительной, как хотелось бы Кремлю. И он принимает меры к тому, чтобы наверняка обеспечить этой партии 2/3 мест в Думе. Ему не хотелось бы, чтобы возможные манипуляции были формально отмечены международными наблюдателями. А иначе мне непонятно, почему они вызывают у российских властей такое раздражение. Вечером в понедельник Белый дом обнародовал заявление Джорджа Буша, в котором президент США выразил глубокую озабоченность относительно задержания многочисленных активистов, правозащитников и политических лидеров, участвовавших в мирных митингах в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Назране в минувшие выходные. Буш особенно обеспокоен применением силы против мирных участников демонстраций. Джордж Буш напомнил, что свобода волеизъявления, собраний и слова – это основа любого демократического общества. Он выразил надежду, что правительство России соблюдет свои международные обязательства в данной сфере, расследует заявление о неправомерных действиях властей и освободит задержанных.
Материал подготовил корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов. Вы слушаете программу «Свобода в 9». Сейчас в Москве 9:45. У микрофона Виктор Нехезин. Я напомню заголовки главных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
США отвергли обвинение Владимира Путина в давлении на ОБСЕ в вопросе об отправке наблюдателей на парламентские выборы в Россию. Во Владивостоке снят с выборов в городскую думу бывший мэр города, депутат Госдумы Виктор Черепков. В пригородах Парижа произошли новые столкновения между французской полицией и бунтующей молодежью. Через 14 минут слушайте краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Ну а в 2 часа дня по московскому времени в эфире Радио Свобода программа «Поверх барьеров». Сегодня ее проведет Дмитрий Волчек. Вот некоторые темы выпуска. Директор Третьяковской галереи требует извинений от министра культуры. Эндрю Лайсель, биограф Конан Дойля, рассказывает о своей новой книге. И интервью с Филиппом Кальдероном, режиссером фильма о войне муравьев и термитов. Слушайте «Поверх барьеров» в 2 часа дня по московскому времени. Ну а мы продолжаем программу «Свобода в 9». На очереди у нас обзор центральной российской прессы. Рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Дмитрий Морозов. Дмитрий, доброе утро.
Утро доброе.
Я предлагаю посвятить обзор выборам. Наверное, это главная тема во всех российских газетах, не так ли?
Само собой, остаются считанные деньки до выборов в Государственную Думу России, но прежде о главном, а точнее о выборе главного. Президентская кампания начнется в России завтра, а завершится 2 марта. Вчера состоялось внеочередное заседание Совета Федерации, на котором сенаторы обсудили один единственный вопрос – дату президентских выборов. Их было единогласно решено провести 2 марта, информируют сегодня почти все российские газеты, само собой разумеется, в том числе и «Известия». И издание напоминает, что кроме Бориса Немцова в намерении участвовать в выборах главы государства за последний год заявляли экс-мэр Архангельска Александр Донской, он арестован по обвинению в превышении должностных полномочий, диссидент-эмигрант Владимир Буковский, гражданин Великобритании, депутат Госдумы националист Николай Курьянович, исключенный из фракции ЛДПР, экс-чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, экс-премьер Михаил Касьянов и бывший глава Центрального банка Виктор Геращенко. По мнению абсолютного большинства экспертов, продолжает «Известие», выдвижение кандидатов действительно претендующих на Кремль начнется только в следующем году. А сама интрига президентской кампании, кого из соискателей власти поддержит Владимир Путин, будет сохраняться до конца зимы, прогнозирует «Известия». Вот кампания какая. Но если кто-то думает, что труд кандидатов в депутаты это сладкая участь, так сказать, то глубоко ошибается. Кандидатов в депутаты от оппозиции, например, атакуют прокурор, милиционеры и неизвестные бандиты. Отслеживают эти процессы газета «Ведомости». Вчера, в частности, изданию стало известно, что Ставропольское управление Следственного комитета проводит проверку по факту неправомерных действий мэра Ставрополя Дмитрия Кузьмина. Он представляет «Справедливую Россию». Демократы также сетуют на репрессии. На прошлой неделе в больнице Махачкалы умер расстрелянный неизвестным киллером руководитель местного яблока Фарид Бабаев. Проблемы и у СПС. За последний месяц совершены нападения на 10 офисов партии. Последний случай был в воскресенье. В Ставрополе неизвестные бросали бутылки с зажигательной смесью в здание регионального отделения. Но в субботу мы информировали об этом слушатели Радио Свобода на марше «Другой России» в Санкт-Петербурге. Пострадали кандидаты в Госдуму от СПС. Леониду Гозману во время разгона митинга сломали руку, а Никита Белых и Борис Немцов были задержаны на несколько часов. У кандидатов пропал иммунитет, газета «Ведомости». Ну, выборные кампании проходят не только в России и почти везде. Так же, как в России, не без эксцессов. Подробности в российской, в частности, газеты. Это предстоящие выборы в Грузии, это предстоящие парламентские выборы в Пакистане, ну и выборная кампания, завершившаяся в Хорватии.
Спасибо большое, Дмитрий. Продолжим разговор о центральных российских газетах в 12 часов. Я благодарю Дмитрия Морозова за представленный обзор наиболее интересных публикаций. Ну а на очереди в программе «Свобода в 9» традиционный обзор спортивных событий. И рядом со мной также мой коллега Алексей Кузнецов. Еще раз, Алексей, доброе утро.
Доброе
утро. Начнем с новостей.
Хоккей, чемпионат России. 30-й тур начался вчера. Динамовцы выиграли у хоккеистов «Лады» со счетом 4-3, добившись победы в овертайме. Лидер первенства Салават Юлаев в гостях разгромил хоккейный клуб МВД 7-2. «Локомотив» победил «СКА» 4-2, «Северсталь» «Химик» 6-2, «Акбарс» «Торпедо» 3-0, «Нефтехимик» «ЦСКА» 4-1. На первом месте Салават Юлаев, у него 74 очка. Санкт-Петербургский «СКА» идет вторым, у него 61 очко. В Монако прошла торжественная церемония, на которой были названы лучшие легкоатлеты 2007 года. Ими признаны трехкратный чемпион мира американский спринтер Тайсон Гей и бегунья из Эфиопии Месерет Дефар. Главный тренер сборной России по футболу Гус Хидинг столкнулся с неожиданными проблемами при подготовке своего нового контракта с Российским футбольным союзом.
Алексей, очень интересная последняя тема. Прямо скажу, о чем идет речь. Идет ли речь о чем-то сейчас вот уже насущным, или же все-таки это более дальняя перспектива?
Это перспектива дальняя. До конца чемпионата Европы 2008 года контракт у Хидинга действует. А речь идет о том, кто будет руководить сборной России до чемпионата мира 2010 года. Это следующий отборочный цикл, жеребьевка которого состоялась не так давно. Газета «Советский спорт» сегодня подняла эту тему, взяв интервью у агента Хидинга Киса Ван Ньюенхойзена, который, что называется, будирует эту тему и очень резко говорит, что многочисленные обращения Хидинга и его к руководству РФС, в частности, не дают никаких ответов. Причем еще, собственно, не обсуждались подробности, по словам агента Гуса Хидинга, но, с другой стороны, нет и никаких ответных шагов.
А о чем идет речь вообще? В чем разногласие?
Самое интересное, что даже про разногласия особо не говорится. Вот, например, агент говорит, что Хидинг хотел бы, чтобы был построен тренировочный центр для сборной. Совершенно неожиданное заявление. Новый офис для Российского футбольного союза. Почему Хидинг об этом думает? И под другие вещи, имеющие отношение к развитию инфраструктуры российского футбола. А при этом Виталий Мутко, президент РФС, на которого ссылается газета, категорически даже не хочет участвовать в разговорах. Мне представляется, что это скорее газетная сенсация, ведь до 2010 года и даже до 2008 время есть, и как минимум полгода на подписание нового контракта, это вполне разумные сроки. Но
сенсация... А читателей надо чем-то
веселить. Да, я думаю, что эту сенсацию все-таки советский спорт несколько искусственно создает.
Посмотрим. Спасибо большое, Алексей. Напомню, обзор спортивных событий дня подготовил Алексей Кузнецов. Вы слушаете программу «Свобода в 9». 23 ноября исполнился год со дня смерти в Лондоне бывшего офицера ФСБ и политэмигранта Александра Литвиненко, отравленного радиоактивным полонием 210. К этой дате был приурочен показанный в воскресенье по британскому телевидению документальный фильм, посвященный Андрею Луговому, российскому бизнесмену и бывшему офицеру КГБ, которого британская королевская прокуратура назвала главным подозреваемым в убийстве Литвиненко. А тем временем Андрей Луговой уже прокомментировал этот фильм, назвав абсурдом выдвинутую в нем версию, что его использовали в темную для убийства Литвиненко. Фильм посмотрела корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Документальный часовой фильм, главным персонажем которого стал Андрей Луговой, был показан телевидением BBC в прайм-тайм в 7 часов вечера в воскресенье. Фильм под характерным названием «Britain's Most Wanted», что можно перевести как «самый разыскиваемый Британией преступник», состоит из многочисленных разговоров с Луговым московского корреспондента газеты «Санди Таймс» Марко Франкетти, он автор фильма. Кроме него, дело Литвиненко комментируют известные российские журналисты Владимир Познер, Алексей Венедиктов, Сергей Доренко и бывший генерал КГБ, а ныне депутат Госдумы Алексей Кандауров. Сюжет фильма можно сформулировать одной фразой: «Кто вы, господин Луговой?». Задавая вопросы Луговому, Марк Франкетти пытается понять две вещи: виновен ли Луговой в убийстве Литвиненко и что собой представляет сам Луговой, которого британская королевская прокуратура назвала подозреваемым в убийстве и выдаче которого она требует для суда в Великобритании. Интерес к Луговому в Великобритании очень велик, ведь после отказа в его экстрадиции он стал яблоком раздора между двумя странами, невольно спровоцировав самый серьезный дипломатический кризис в российско-британских отношениях со времени Холодной войны. В интервью «Радио Свобода» Марк Франкетти объясняет, что побудило его снять фильм об Андрее Луговом.
Я хотел, что люди в Англии чуть-чуть больше знали о нем, но самое главное, мы хотели взять Луговой, его история, и попытаться понять чуть-чуть больше, а кто такой Луговой, во-первых, и во-вторых, что можно говорить более общее о России через его историю. В смысле, как можно объяснить в Англии, что неважно, виновный или нет, человек, который стал известным после того, как его обвинили в страшном убийстве, что, во-первых, он занимается политикой, во-вторых, что действительно есть люди, которые были бы готовы за него голосовать. Мы снимали почти месяц, но я до этого, как корреспондент Sunday Times, много времени с ним провел. Поэтому я с ним встречался несколько раз. Мы снимали его на охоту, на него день рождения. Я до этого, когда он ни с кем не разговаривал, ужинал с ним.
Скажите, а какой Луговой произвел на вас впечатление после столь длительного общения?
Довольно обаятельный человек, довольно умный, интересная судьба, довольно успешный человек, который довольно быстро понимает ситуацию. Но мы на английском его описали как wily opportunist. Это человек, который понимает быстро ситуацию, понимает, что он может из этого на его пользу. Он не создает впечатление холоднокровного убийцы. Я не имею в виду, как он говорит, приятный, неприятный. Дело не в этом. Я говорю просто о факте. Его поведение, когда он был в Лондоне, и после этого, странное поведение для человека, который наемный убийца. Если он принимал участие в этой операции, явно, что он не знал, что у него полоним. Потому что, как вы знаете, следы были найдены везде, и даже на собственные дети и так далее. Поэтому я думаю, что если он действительно был какой-то профессиональный убийца спецслужбы или агент спецслужбы, и он знал, что куда поедет, чтобы убить Литвиненко, что хотя бы прикрытие, не настоящий паспорт и так далее. Потому что не надо забывать, что его имя почти сразу было уже в прессе. Поэтому или он умный, или он глупый, понимаете? А его поведение после этого все доказывает, что он не глупый человек. Тогда как он мог бы, если он действительно был вот агент, который знает, что он принимает участие в убийстве человека, как он мог бы себе так глупо вести?
А вы, Марк, верите тому, что говорит о своем участии в деле Литвиненко Луговой? Вы лично?
Ну, я ему прямо сказал, что я не верю. Для меня версия, что стоят английские спецслужбы. Литвиненко просто неубедительно. Почему? Не потому, что они такие хорошие, а спецслужбы в России страшные и так далее. Я просто здесь не вижу интерес, понимаете? А он говорит, что для него это все ясно, что они хотят дискредитировать Россию и так далее. Я считаю, что это неубедительно. Я лично ему это несколько раз говорил. Почему неубедительно? Потому что, ну, зачем? Зачем? Когда вот первый иностранный инвестор в России, это огромные интересы, весь этот скандал им точно не нужен. Просто не нужен, потому что портить отношения им невыгодно, им просто невыгодно.
У вас не создалось впечатление, что он опасается за свою жизнь?
Вы знаете, сейчас нет. Я думаю, что, скорее всего, начало да. Я с ним познакомился даже до того, как Литвиненко умер. И у меня было впечатление, что он как-то растерян, что он просто не понимает, что происходит вокруг. А есть очень много других людей, которые брали у него интервью, и они тоже сами говорили. Я думаю, что начало да, сейчас мне кажется, что он чувствует себя довольно самоуверенно. Честно говоря, я, конечно, не знаю, но я не думаю, что существует реальная угроза, что кто-то его убил. Мне кажется, наоборот, что он чувствует себя довольно комфортно.
Говорил автор документального фильма об Андрее Луговом, московский корреспондент газеты «Санди Таймс» Марк Франкетти. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Вы слушаете «Свободу в 9», у микрофона Виктор Нехезин. Напомню нашим слушателям, что сегодня в 11 часов утра по московскому времени, как всегда, в эфире «Радио Свобода» час прессы. Сегодня час прессы посвящен радио. Как усилить влияние радио? Над этим вопросом будут думать и размышлять известный обозреватель радиостанции «Эхо Москвы» Матвей Гонопольский и обозреватель «Радио Свобода» Игорь Померанцев, а проведет программу Елена Рыковцева. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут и краткая сводка новостей.
Радио «Свобода», новости.
Европейская комиссия и парламентская ассамблея ОБСЕ выразили обеспокоенность в связи с арестами организаторов и участников акции протеста оппозиции в России. США отвергли обвинения президента России Владимира Путина в давлении на ОБСЕ в вопросе об отправке наблюдателей на парламентские выборы в Россию. Кассационная жалоба адвокатов Гарри Каспарова на его арест отклонена. Во Владивостоке снят с выборов в городскую думу бывший мэр города, депутат Госдумы Виктор Черепков. Суд отменил его регистрацию кандидатом в депутаты, мотивировав это тем, что избирательный штаб Черепкова превысил финансовые расходы на агитационную кампанию. В Ульяновске запрещен митинг за честные выборы, запланированные на сегодня партией «Справедливая Россия». Совет министров обороны стран СНГ продлил мандат командующего коллективными миротворческими силами в зоне грузино-абхазского конфликта Сергея Чабана. Вместе с тем идет подбор новой кандидатуры на эту должность с учетом требований Тбилиси, сообщил глава Минобороны России Анатолий Сердюков. В столице Афганистана в результате взрыва, осуществленного смертником, погибли по меньшей мере два мирных жителя. Теракт совершен в центре Кабула, в районе, где располагаются иностранные дипломатические представительства. Смертник погиб, сообщает полиция. В американском городе Анаполис сегодня откроется международная конференция по Ближнему Востоку. В пригородах Парижа около 40 полицейских получили ранения в столкновениях с бунтующей молодежью, которые продолжаются вторую ночь. В северном предместье Вилле-Лебель молодые люди забрасывали полицейских камнями, подожгли десятки машин. Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули. Президент Пакистана генерал Первез Мушарраф отправляется с прощальными визитами в войска. Завтра он служит себя полномочия главнокомандующего.
В эфире «Свобода в 9». Главной темой всех информационных программ на радио «Свобода» в эти дни являются выборы. Я напомню, что выборы пройдут не только в Государственную Думу, но и региональные выборы. Вот, например, сегодня стало известно о снятии с выборов в Городскую Думу Владивостока бывшего мэра этого города Виктора Черепкова. Вчера Верховный суд отменил регистрацию кандидатов в депутаты Госдумы от «Справедливой России», мэра Ставрополя Дмитрия Кузьмина. Еще несколько уже дней, как известно о том, что в Улан-Удэ снят с выборов городского мэра представитель «Яблока» Лазарь Бортунаев. Мы продолжаем следить за всеми этими событиями. В будущих программах «Радио Свобода» мы попытаемся выяснить, почему все это происходит. А сейчас обратимся к ситуации в Северной Осетии. Коммунисты в Северной Осетии традиционно пользуются большой поддержкой избирателей, при этом не только старшего поколения. И на этот раз, по мнению наблюдателей, главным конкурентом «Единой России» на выборах в Госдуму будет КПРФ. Об особенностях избирательной кампании в Северной Осетии наш корреспондент Олег Кусов побеседовал с директором Республиканского института социологических исследований профессором Хасаном Дзуциевым.
Согласно прогнозам, в Северной Осетии коммунисты составят правящей партии довольно серьезную конкуренцию. Наблюдатели не исключают, что «Единая Россия» может победить в этой республике с минимальным преимуществом. Даже несмотря на то, что список «Единой России» возглавляет глава республики Таймураз Мамсуров. Вторым в республиканском списке значится нынешний депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион Арсен Фадзаев, который пользуется поддержкой бизнесменов и молодых политиков. Третий номер у мэра Моздока Георгия Адамова, а это наиболее авторитетный политик среди русского населения Северной Осетии. У коммунистов подобных авторитетов нет, но на них работает идея. Слово профессору Хасану Дзуцеву.
На сегодняшнем этапе общество в ожидании, что что-то изменится. Есть большое ожидание на реализацию идеи Путина. Если ожидания не будут реализовываться, конечно, будут какие-то негативные моменты и в социуме. В последние 17 лет ни один социальный проект не был реализован на территории Северного Кавказа. Раздуваются штаты местных администраций, в том числе Южного федерального округа, до неописуемых размеров. А жизнь от этого населения не улучшается. 80% населения Северного Кавказа живут за чертой бедности. У нас в городе где-то 60% это населения нашего города, которых это скрытая безработица. Люди как бы работают, но получают мизерные оклады. Меня даже удивляет, как до сих пор нету вот это как социального взрыва.
Как вы это объяснить, что традиционно в Северной Осетии коммунисты пользуются большим влиянием?
На Северном Кавказе подавляющая часть населения это коллективное поведение. Если есть личностное поведение в современном американском образе жизни, Рэмбо объявил войну всей системе, то мы видим себя только в коллективе. То есть у нас коллективное поведение, мы большая часть обращены на былое, чем на будущее. Они не понимают, что возврата нет к этому. И поэтому они в основном за коммунистов. Реальные работы с населением особо никто не ведет.
А какой ваш прогноз, Хасан Владимирович, на выборы в Северной Осетии?
Путин победит, бесспорно, Единая Россия победит, само собой.
А как объяснить, что он победит, несмотря на тяжелое социально-экономическое положение?
У населения большие ожидания на этого человека. Ожидания, прогнозы ожидания, значит, наступает самый тяжелый период в жизни Путина, это рутинизация. Те идеи, которые он озвучивал, он должен их реализовывать в перспективе.
Это был директор Республиканского института социологических исследований профессор Хасан Дзуцев. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Выбором посвященный наш традиционный опрос корреспондент «Радио Свобода» Оксана Загребнева спрашивала у прохожих на улицах Волгограда, считают ли они, что освещение выборов в средствах массовой информации было объективным.
Но мне кажется, что на этих выборах победит тот, у кого больше административный ресурс на самом деле. Он больше у «Единой России» однозначно, потому что я точно знаю, что учителей в обязательном порядке заставляют за них голосовать. Там всех несчастных чиновников их не спрашивают, их в обязательном порядке. То есть те, у кого больше административный ресурс. Ну и денег, соответственно, тоже. Даже не обязательно какую-то наглядную агитацию, можно просто обязать студентов выйти там с плакатами нужной партии. И это тоже административный ресурс. Поэтому я боюсь, что, как обычно, все как на конкурсе. Побеждает не тот, кто достоин, а тот, у кого больше возможностей.
Я думаю, что в основном влияет это лицо лидера партии, его заявление, влияет его позиция. В данном случае, на данный момент, очень сильно влияет еще то, что Путин, то, что он возглавил «Единую Россию», и, мне кажется, «Единая Россия» по этому факту и еще по одному, потому что люди все-таки очень сильно хотят стабильности, боятся что-то менять. То есть было когда-то плохо, стало хоть чуть-чуть легче и проще, и люди уже как бы хотят остаться на том же уровне, не хотят ничего менять. Поэтому мне кажется, что в основном как бы больше всего шансов у «Единой России», потому что они правящая партия, потому что их поддерживает президент, который заканчивает свой срок. А в основном, то есть люди просто особо сильно ничего не хотят менять.
А у других партий есть шансы?
Есть шансы, у всех партий есть какие-то приверженцы. Это определенно малое количество. То есть они опять займут вторые, третьи, четвертые места. И особого влияния на дальнейшую как бы жизнь на 4 года, мне кажется, оказывать не будут.
Но поскольку мы живем в век информационных технологий, то пройдут те партии, которые имеют больше времени на телевидении и на радио, ну и то есть и в СМИ. Чем больше доступ партии к информации, чем больше она может рассказать о себе, о своей деятельности, тем больше людей они узнают, тем больше пойдут голосовать. А поскольку доступ ко всем СМИ в неограниченном количестве у нас имеет одна партия, то я боюсь, что она и победит.
От каждого из нас зависит, кто пойдет на выборы, кого выберет, тот, наверное, и будет. Ну, по-моему, уже все очевидно, судя по опросам общественного мнения. Но все-таки я думаю, что от нас зависит. Если каждый еще подумает, идти на выборы или нет, то можно что-то изменить за это время.
Вот так жители Волгограда отвечали на вопрос, от кого или от чего, на ваш взгляд, зависит, какие партии пройдут в Государственную Думу на выборах в декабре 2007-го. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу в 9». В университете Людвига Максимилиана в городе Мюнхене состоялась торжественная церемония награждения посмертно Анны Политковской. Российская журналистка за свою последнюю книгу «Русский дневник» была удостоена ежегодной немецкой литературной премии имени Софии Хансешоль, казненных нацистами студентов-антифашистов. Эта премия присуждена Анне Политковской, как говорится в решении жюри, за книгу, которая рождена духовной независимостью, своим содержанием поддерживает гражданские свободы, моральное, интеллектуальное и эстетическое мужество и задает важный импульс современному пониманию ответственности. На вручение премии в Мюнхен приехал сын Политковской Илья и шеф-редактор «Новой газеты» Юрий Сафронов. Также на церемонии присутствовал корреспондент «Радио Свобода» Александр Манхайм.
Вручение премии проходило в аудитории университета, где 64 года назад были арестованы и впоследствии казнены члены подпольной студенческой антифашистской группы «Белая роза». Эта группа, которую поддерживали также несколько профессоров, разбрасывала в университете и в городе листовки, призывающие бороться с тоталитарным гитлеровским режимом. С торжественной речью перед собравшимися выступили главный бургомистр Мюнхена Кристиан Уде и вице-президент университета профессор Райнхард Путц, а также известный немецкий радио- и тележурналист, долголетний корреспондент Германии в СССР и России Дирк Загер. Упоминая политические убийства, происходящие в России, и подавление оппозиции, все выступавшие критически и даже язвительно высказались по поводу слов бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера о том, что президент Владимир Путин представляет собой демократа чистейшей воды. Упомянув, какая трагическая судьба постигла на этом месте студенческое антифашистское движение «Белая роза» и какую историческую роль для Германии сыграло их самопожертвование, вице-президент Мюнхенского университета, сказал: «Мы должны отдавать себе отчет в том, что убийство Анны Политковской произошло не в те далекие времена. Увы, это наша современная история. Политическое убийство было совершено в соседней стране, и мы не можем быть безучастными к тому, что там происходит. Это касается нас в той же мере, как и судьба сестры и брата Шоль». Во время вручения почетного диплома и денежной премии с суммой в 10 тысяч евро Илья, сын Политковской, сказал:
«Я бы хотел отметить, что часть денежной премии мы передадим фонду «Право матери». Это фонд, с которым работала мама. Он помогает родителям детей, которые пропали и погибли в местах военных конфликтов. Спасибо. Thank you very much».
Репортаж подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Мюнхене Александр Манхайм. Вы слушаете «Свободу» в 9. Запуск сетей мобильной связи третьего поколения откладывается на несколько лет. Microsoft построит в России центр обработки данных, а Google предлагает пользователям исправить ошибки в картах Google Maps. Все это новости высоких технологий, а о главной теме выпуска расскажет Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Производители музыки и видео, правительство Франции и французские интернет-провайдеры подписали соглашение, согласно которому неоднократные нарушители копирайта будут лишаться доступа в интернет. Соглашение поддержал президент Франции Николя Саркози. Глава государства предложил создать новую полицейскую структуру, которая будет специально следить за нарушителями копирайта. О том, как будет работать антипиратская полиция во Франции, рассказывает Владимир Губайловский.
Информация будет поступать от провайдеров, которые согласились присматривать за своими клиентами и сообщать антипиратской полиции о нарушениях. Полиция после вынесения двух предупреждений уполномочена блокировать пользователю доступ в интернет. Полицейские будут сообщать провайдерам о систематических нарушителях, и провайдеры будут обязаны отключить их от сети.
Новости коротко. Запуск сетей мобильной связи третьего поколения в Москве откладывается на несколько лет. Причиной задержки стало отсутствие диапазона частот, необходимых для развертывания сетей. В настоящее время частоты заняты структурами Министерства обороны России. Как заявил представитель компании МТС, переговоры с военными оказались безрезультатными. Компания Microsoft намерена создать в России центр обработки данных, который будет включать десятки тысяч серверов. Дата-центр будет ориентирован на работу с российскими программистами и центрами предоставления интернет-услуг. Центр будет размещен на территории Иркутской области. Microsoft планирует вложить в проект около 500 миллионов долларов. Компания рассматривает возможность создания центров обработки данных и в других регионах России. Компания Google предоставила пользователям возможность вносить изменения в географические карты службы Google Maps. При обнаружении неточностей пользователь может перемещать маркеры на картах в пределах 200 метров. При этом нельзя изменять место расположения школ, больниц, полицейских участков и некоторых других объектов. Представитель Google заявил: «Мы работаем над улучшением точности информации, доступной на картах Google Maps. Но никто не знает город лучше, чем люди, которые в нем живут».
Редактор рубрики «Новости высоких технологий» Ольга Орлова. Вы слушаете «Свободу в 9». В Москве сейчас 9 часов 45 минут. У микрофона в студии «Радио Свобода» Виктор Нехезин. Я напомню заголовки главных новостей этого часа.
«Радио Свобода. Новости».
США отвергли обвинение Владимира Путина в давлении на ОБСЕ в вопросе об отправке наблюдателей на парламентские выборы в России. Во Владивостоке снят с выборов в городскую думу бывший мэр города, депутат Госдумы Виктор Черепков. В пригородах Парижа произошли новые столкновения между французской полицией и бунтующей молодежью. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в 9». Мы Переносимся в Москву и Петербург. Последняя четверть, как всегда, посвящена новостям двух городов. У микрофона Вера Володина.
Петербург. Процедуру расселения хрущевок рассмотрела профильная комиссия Законодательного собрания Петербурга. Собственно, расселением власти будут заниматься с привлечением инвесторов, а инженерные сети, социальные и культурные объекты будут строить на бюджетные средства. Пока комиссия считает, что должны быть увеличены сроки расселения хрущевок, и все расселяемые граждане должны остаться жить в своих районах. Москва. Новое кольцо Москвы, так называется инвестиционная программа размещения высотных зданий. Сегодня ее рассмотрят на заседании московского правительства. Программа, рассчитанная до 2015 года, предполагает строительство свыше 200 небоскребов высотой более 30 этажей на специально отведенных высотных территориях. По идее авторов проекта, новое кольцо Москвы должно изменить безликий образ спальных районов. Петербург. В Ленинградской области зафиксированы факты покупки открепительных удостоверений для голосования на выборах в Государственную Думу 2 декабря. Уже идет расследование, составлены фотороботы скупщиков удостоверений. Председатель региональной избирательной комиссии Владимир Журавлев оценил возможное число таких удостоверений, приобретенных незаконным путем или поддельных, от нескольких десятков до нескольких сотен, поскольку в Ленинградской области было выдано более 3000 удостоверений.
По базе данных будет видно в участковой комиссии, предположим, что это открепительное удостоверение вообще еще не выдавалось. Или скажем, что оно было выдано, но другому избирателю, с другой фамилией, с другим именем отчеством. Вот тогда будет отдельное разбирательство, откуда это удостоверение открепительно приобретено.
Москва. Вслед за кольцевой линией московского метро оснащается системой видеонаблюдения «Сокольническая линия». Для этих целей из городского бюджета выделено более 26 миллионов рублей, и еще в 81 вагоне метро специальные видеокамеры будут передавать в реальном времени изображение и звук в ситуационный центр метрополитена. Петербург. Переговоры профсоюза и руководство Всеволожского завода «Форд» не удались, но администрация завода заверяет, что готова возобновить их при условии прекращения забастовки. Накануне профсоюз отказался прекратить забастовку и, по утверждению пресс-службы предприятия, не готов обсуждать предложение администрации единым пакетом, не только повышение заработной платы. Впрочем, профсоюзный лидер завода Алексей Этманов заявил, что в ходе переговоров заводское руководство не называло никаких цифр, поэтому профсоюз продолжает настаивать на подписании дополнительного соглашения о зарплате к существующему коллективному договору, продолжает забастовку и обращается в областную прокуратуру с жалобой на руководство завода в связи с его отказом от примирительных процедур. Новости Москвы и Петербурга, 27 ноября, Вера Володина.
Коммунисты направили в ГУВД Москвы и столичную прокуратуру заявление по поводу срыва агитационного митинга и избиения людей неизвестными. Несколько человек до сих пор находятся в больнице. Произошло все это в минувшее воскресенье в районе Биберева. Там с разрешения местных властей представители районного комитета КПРФ проводили предвыборную агитацию. По словам секретаря Московского городского комитета КПРФ Александра Потапова, срыв митинга и избиение его участников – это заказная операция против коммунистов. С подробностями корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
Пользуясь последними днями, когда можно проводить предвыборную агитацию, коммунисты районного отделения Биберева собрались на митинг. Проходил он с разрешения префектуры возле одного из торговых центров района. Однако акция продлилась недолго. К участникам митинга подошли представители торговой точки и под предлогом уборки снега на этой территории потребовали разойтись. О том, что произошло дальше, рассказывает секретарь Московского городского комитета КПРФ Александр Потапов.
В этот момент налетели приличного телосложения крепкие молодые люди, значит, потребовали убраться. Коммунисты отказались убраться, потому что у них были законные права на этот митинг. Тогда эти люди послали машину механизации, послали типа трактора на них. Трактор поехал на людей. Значит, люди все равно отказались оттуда уйти. Тогда уже эти молодые граждане, которые были с этой механизацией, набросились с кулаками и более чем с кулаками. Один из людей прыгал, как настоящий профессиональный каратист. Он ногами бил в грудь пожилых людей, представляете, 70-летних людей. Там были люди разного возраста. И как это можно бить в грудь ногами в прыжке людей, которые законно пришли на митинг. Причем интересно, что милиции, которые обычно на митингах присутствуют в изобилии, на этот раз просто практически не было. И пришлось вызывать фактически милицию на это место. И выяснилось, что эти люди, которые просто разогнали митинг под крики коммунистов «Долой! И мы поддерживаем Единую Россию!», они это открыто демонстрировали. Надо еще посмотреть, какое отношение директор торгового центра или, по-другому можно сказать, рынка, наверное, он имеет какое-то отношение к местной «Единой России». Тут какая-то есть связь, мы хотим эту связь последить.
Среди пострадавших первый секретарь Бибиревского райкома партии 70-летний Семен Сомин, кандидат депутата Николай Зубрилин, секретарь окружкома Виктор Кальянов. По словам Александра Потапова, у всех достаточно серьезные травмы.
Мы следим состояние, мы стараемся беседовать с медперсоналом, потому что люди пострадали просто-напросто. К счастью, как говорится, будут жить, но, значит, будем следить за их состоянием здоровья, оно требует определенного лечения. И нам обещали, что оно будет обеспечиваться. Это Николай Зубрилин, ему порядка 50 лет, он крепкий мужчина, и он выдержит, так сказать, это испытание. Кандидат в депутаты Государственной Думы по московскому списку. Вот. Но другие люди достаточно пожилые, там были порядка 70 лет. И вот они получали вот эти удары в грудь ногами, представляете?
В конфликт вынужден был вмешаться депутат Московской городской думы от компартии Сергей Никитин. По его мнению, инцидент произошел из-за бездействия милиции и властей.
Власти московские не подготовились, не обеспечили нормальное проведение разрешенного митинга. Было подано вовремя уведомление. Они обязаны подготовить место для проведения и прислать в милицию для охраны общественного порядка и для ликвидации возможных конфликтов. Этого властью не было сделано. Против наших товарищей стали применять травматический пистолет. Но известно, что травматическим пистолетом можно пользоваться для самозащиты в помещении дома, а не на улице. Милиции в этот момент не было, и только тогда, когда через 20 минут пришла милиция, а там еще прибежали с рынка, в общей сложности было человек 8-10, они тогда, так сказать, покинули это место. Я когда разобрался и беседовал с нашими пострадавшими в травмопункте, после этого я поехал в отделение милиции. Там выяснилось, что человека, который стрелял из травматического пистолета, задержали. Тот человек, который начал эту драку и избивал нашего товарища, его тоже задержали.
По версии Александра Потапова, избиение участников митинга носит исключительно политический характер.
Начальник ГУВД, когда мы стали наводить справки, сказали, что у нас там просто как драка квалифицирована. Однако на самом деле, когда приехал уже депутат Мосгордумы Никитин и стал требовать разбирательства от районного управления внутренних дел, то они согласились, что это было нападение. Но мы определенным образом обобщаем эту ситуацию, справедливо обобщаем, в связи с тем, что сейчас в средствах массовой информации идет нагнетание антикоммунистической истерии, как это бывает в период выборов. Есть конкретные люди криминального характера, которые воплощают вот эту истерию при поддержке партии власти «Единой России». Вот что происходит, вот на что мы обращаем внимание. Расцениваем это как заказную операцию против коммунистов, потому что по всем опросам, даже заниженным, коммунисты везде проходят Государственную Думу, сколько бы процентов им не давалось.
Сергей Никитин придерживается иной точки зрения.
Я думаю, что те люди, которые занимаются торговлей, они считают себя хозяевами на этом месте, думая, что они имеют неформальные связи с милицией, милиция к ним не пристает и не вмешивается в эти дела, а отсюда полная безнаказанность. И, как следствие, вот избиение, причем жестокое избиение наших товарищей. Более того, один из нападавших сорвал с древка флаг КПРФ и с бранью топтал его ногами. Тут и, извините, и политическое несогласие с действиями легальной партии.
Руководитель фракции КПРФ Владимир Улас направил заявление в ГУВД и прокуратуру Москвы с требованием взять под личный контроль расследование данного ЧП и обратил внимание на отсутствие необходимого контроля при проведении подобных митингов. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в 9» и завершает программу постоянная рубрика «Афиша». Мы рассказываем о спектаклях, выставках, концертах и фильмах предстоящего дня в Москве.
Театры. На сцене Московского театра юного зрителя сегодня в рамках фестиваля фонда Станиславского будет показан спектакль лауреата премии фонда Олега Кудряшова. Также этим вечером в рамках другого фестиваля «Новый европейский театр» Асьер Сабалета, драматург, режиссер и актер из Испании, покажет моноспектакль «Эго Тик». Представление пройдет на сцене Театра наций. Концерты. В Большом зале консерватории сегодня вечером концерт классической музыки. В программе Шуман, Венский карнавал, Равель, Ночной Гаспар и Лист. Цикл «Годы странствий». А в проекте «Аги» на Чистых прудах сегодня выступает Московский освободительный оркестр. Выставки. В историческом музее выставка 1682 год «Кровавый рассвет», посвященная стрелецкому бунту и восшествию на престол Петра I. В музее современного искусства выставка «Барокко. Симптоматика большого стиля». Цель проекта – продемонстрировать актуальность понятия барокко в контексте культурных и политических событий рубежа тысячелетий. На выставке представлены произведения, исполненные самыми различными формальными и визуально-символическими средствами. Не связанные общим рядом изобразительных мотивов или схожими художественными приемами, все эти работы так или иначе отсылают к формам и смыслам барокко, как стиле, как исторической эпохи и как культурно-философской идеи. На винзаводе последний день открыта выставка номинантов премии Кандинского. Получить премию могут только действующие художники. Номинации Кандинского «Художник года», «Молодой художник года» до 30 лет, проект «Года медиа-арт» и приз зрителей за лучшее произведение. Кино. На московских экранах картина Эмира Кустурицы «Завет». Впервые фильм был показан на открытии Московского кинофестиваля. Комедия с обычным для Кустурицы набором приемов. Также сегодня можно посмотреть франко-итальянскую картину режиссера Катрин Брея «Тайная любовница». В главных ролях Ази Ардженто и Роксан Мискида. Тщательная экранизация некогда шокировавшего общественную нравственность романа Барбе де Аревильи. В прокат вышла диснеевская комедия «Зачарованная», рассказывает Мумин Шакиров.
В мультипликационной стране Андалазии проживает образцовая девушка Жизель. Птички поют ей песенки, кролики рисуют для нее образ сказочного принца, а оленята создают уют в ее домике с круглыми окнами. Основное ее занятие – ожидание кавалера, который споет с ней дуэтом и подарит поцелуй любви. Именно это принц Эдвард, юноша с выдающимся подбородком, и делает на третьей минуте фильма. Но свадьбе не суждено состояться. Его мачеха, королева, из ревности сталкивает Жизель в волшебный колодец, и та оказывается в Нью-Йорке середины 2000-х. Вслед за ней по разным причинам туда же отправляются принц, влюбленный в королеву царедворец, сама королева и говорящий бурундук. По пути рисованные персонажи превращаются в актеров или компьютерные симуляции. В Нью-Йорке вся эта компания, на удивление, легко вписывающаяся в наш мир, вертится вокруг разведенного адвоката Роберта, по ходу меняя его и свои собственные взгляды на вопросы любви и семейного планирования.
Это была рубрика «Афиши». Ее подготовила сегодня Анна Колчина. А я на этом завершаю программу «Свобода в 9». В прямом эфире был Виктор Нехезин, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Напоминаю, что сразу после выпуска новостей повтор программы «Время политики» проведет ее мой коллега Михаил Соколов. Слушайте радио «Свобода», а я прощаюсь с вами до 12 часов дня по московскому времени.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».